Эх, королевская охота. Кто сказал, что это скучно? Это днем может быть скучно, зато когда стемнеет. Горят костры, стучат барабаны, смех, песни, радостные крики, напитки льются рекою, над лесом витают запахи дыма, жареного мяса и свежей крови. В твоих руках огромная чаша, которую непременно надо выпить. На твоем плече тяжелая рука друга Элмара. Перед твоими глазами мужчины на любой вкус, и все только на тебя и смотрят. Все это пьянит и кружит голову, и тебе опять кажется, что это сон, и ты панически боишься проснуться. Вино в чаше достаточно крепкое, не стоило бы, конечно, мешать с водкой, но... А, черт с ним. Водка была давно, она уже выветрилась. Мясо, как и говорил король, жесткое настолько, что его можно разве что глотать, как таблетку, целым куском. Это, наверное, тот кабан, которого Элмар завалил. Как такое мясо вообще можно проткнуть мечом? А это тот самый кавалер Менсер, который одолжил тебе свои перчатки и нож. Ага, стройте, стройте, глазки, молодой человек. Я уже знаю, что вы луну тому назад женились. Этот с бородкой тот самый Ори, которому медведь ребра помял, а это... Надо же, женщина. Откуда она тут? Это Клариса, объясняет Элмар, капитан гвардии и заядлая охотница. Она всегда с нами в компании. Только смотри осторожнее. Она, как и мы все, любительница прекрасных дам. Ой, надо же. Нет, с этой охотницей лучше не общаться. Пусть лучше супруга министра иностранных дел с ней общается. А этот красавец с пронзительными синими, как у Элмара, глазами, тот самый Лаврис, которого в случае срочного похода надо искать по борделям, который имеет графинь в раздевалке и которого так нахваливала Камила. Ритм барабана отдается во всем теле, сливается с пульсом, затем ускоряется, заставляя сердце биться чаще. Шаг вперед, выпад в сторону, полуоборот и прыжок на месте. На одном плече по-прежнему рука Элмара, на другом еще одна такая же тяжелая мужская ладонь. Она не лежит спокойно, пальцы чуть сжимаются, стискивая твое плечо. Правое колено вверх, выпад в сторону, чуть присесть и снова левое колено вверх. Кто же ты с другой стороны? Не запомнила, как его зовут. Бьет барабан, свистит свирель, танцуют воины у костра, и ты танцуешь с ними, отдаваясь переполняющему тебя непонятному восторгу, сродни тому, что сияет в синих глазах Элмара. Высокое вдохновение битвы. И пронзительные глаза хромого кавалера Лавриса, который сидит в сторонке от танцующих и не сводит с тебя восхищенного взгляда. И взгляд его пьянит сильнее, чем вино, чем танец и даже чем вдохновение битвы. Между кострами слоняются барды, услаждая охотников песнями, за что им щедро наливают, так что на данный момент все барды уже лыка не вяжут. И этот, что сейчас к вам подошел, смуглый и черноволосый, с печальными пьяными глазами, тоже практически готов. И у него гитара. Настоящая шестиструнка. Даже форма почти такая же. «Ой, Элмар, это что, гитара? У вас они тоже есть? А почему я до сих пор не видела?» Элмар приподнимает брови. «А где бы ты их видела?» «Это мистралийский народный инструмент. У нас на них не играют. Но ты же слышала баллады Эль Драко?» «Вот он на такой играл». «Ой, ну надо же, бывает же. А в записи казалось просто что-то очень похожее на гитару, но не она». Пьяный бард пытается исполнить что-то из репертуара своего знаменитого соотечественника. Но это для него явно непосильная задача, и в скорости он засыпает около их костра, обнимая свой инструмент. Звенит бубен, отбивая ритм. Один ритм, без мелодии. Тебе поясняют, что варварские танцы такие и есть, в них только ритм. Элмар танцует один, под варварский бубен и резкие гортанные выкрики, которыми он сопровождает свое выступление. Он опять разделся до рубашки. Повязка с волос сползла и где-то потерялась, и волосы растрепались и падают на лицо. У него в руках то самое копье, которым он так живописно махал на днях во дворе, и оно тоже участвует в танце. И все это обалденно красиво. Не зря Элмара так долго уговаривали хором. «А чья это рука на твоем плече, если Элмар там, а ты здесь?» «Ах, это кавалер Лаврис. Ну ладно, пусть будет Лаврис. Да, конечно, давайте выпьем. Вы знаете, как пьют на брудершафт? Это обычай моего мира, я вам покажу». Бубен смолкает, зато просыпается мистралийский бард и, вспомнив о своих обязанностях, начинает снова исполнять что-то лирическое. Кажется, это называется «Любовь небесная» или как-то так. Возбужденный варварской пляской, Элмар набрасывает на себя что-то из одежды и куда-то удаляется в обнимку со своим другом Ори, о чем-то с ним радостно шушукаясь. А синеглазый красавец Лаврис обнимает тебя за талию, прислоняется поближе и шепчет на ушко какие-то милые и глупые комплименты. Он почти такой же большой и сильный, как Элмер, и у него огромные ласковые руки, которые позволяют себе лишнее, но весьма ненавязчиво и естественно, и это даже приятно. «Как, еще? А нам немного будет?» «Да, вы полагаете? Ну, давайте еще». «А зачем туда? Там же темно и холодно. Не холодно? Ну, ладно». Ты стоишь, прижавшись спиной к дереву, вернее, просто стоишь, прижатая к дереву его телом, и он целует тебя жадно, порывисто, блаженно закрыв глаза. Он пахнет дымом, вином и кровью, которой вымазано его лицо так же, как и твое. И тебе приходит в голову, что ты сама пахнешь примерно так же. На земле расстелен голубой с золотом плащ. И когда это он успел? Его пальцы ловко и быстро расстегивают на тебе куртку, потом камзол и уже откровенно ласкают твою грудь сквозь тонкую ткань рубашки. У тебя сжимается все внутри, и ты чувствуешь, что уже не сможешь сказать «нет». А последние проблески здравого смысла напоминают, что надо было заранее поинтересоваться у Элмора, как там у его товарища дела со счетом до 13. И в этот момент на фоне костра, который виден отсюда сквозь редкий лесок, вырастает знакомый силуэт, и знакомый голос кратко и повелительно выкрикивает: «Лаврис, поди сюда! Немедленно, негодник!» Кино кончилось. Испуганный кавалер подхватывает свой плащ и мчится на зов, чуть ли не на ходу вытягиваясь по стойке смирно. А ты, мгновенно протрезвев, поспешно застегиваешься и торопишься следом. Смущенно прошмыгиваешь мимо короля, который негромко говорит что-то Лаврису, коротко, всего два слова, после чего оба вслед за тобой возвращаются к костру. Откуда-то появляется взъерошенный и расхристанный Элмор, на ходу застегивая штаны. Спустя несколько секунд уже он стоит перед королем, опустив голову и выслушивает что-то явно не очень приятное. В компании доблестных охотников происходит оживленное шевеление и шушуканье. Растерянный и посрамленный Лаврис куда-то исчезает. Зато возвращается Элмор, пылающий как знамя революции, и занимает свое дежурное место рядом с тобой. «Как тебя угораздило?» — жалобно говорит он. «Нельзя на пару минут отойти. Да еще с кем? С Лаврисом?» «А что? Он очень даже ничего». «Чтоб тебе было понятно, Лаврис — это та же Камилла, только в штанах и с большим членом». «Он что, тоже сравнительный анализ проводит?» «Еще как, на всю столицу». «А чего ты ушел? Вот не уходил бы, и все было бы нормально. Где ты был?» «Тсс, давай на ушко скажу. Мы с Келдоном ходили пообщаться с Камиллой вдвоем. Знаешь, как интересно? Впрочем, откуда ж тебе знать? А Лаврис верно говорил, она это делает просто божественно. Особенно если одновременно смотреть, как Келдон ее с другой стороны... Ой, что я несу? Извини, я совсем пьян. Где мое королевское воспитание? Куда оно вечно девается, как только напьюсь? Ольга, ты не отходи от меня, пожалуйста. Мне же Шелар башку оторвет, если что случится». Он же мне поручил, а я опять напился до неподобающего. Давай лучше выпьем и пойдем потанцуем, что ли, а то я засну. Они пытаются танцевать, но то, что исполняет Элмор, больше напоминает походку пьяного медведя. Он прижимает тебя к себе чуть крепче, чем подобает, и норовит задремать стоя, прислонив голову к твоему плечу. Отказавшись от попыток что-либо сплясать, вы бродите среди костров, наблюдая, как стихает веселье и завершается королевская охота. То тут, то там вы спотыкаетесь о тела павших в неравной битве с алкоголем. В какой-то момент вам навстречу попадается его величество, абсолютно трезвый и влекущий в свой шатер официальную фаворитку. Пьяный Элмор обнимает тебя все крепче и в третий раз в подробностях рассказывает, как это делает Камилла, уже не вспоминая о королевском воспитании. Вы углубляетесь в лес, где чуть ли не под каждым деревом расположились парочки, и тебя вдруг осеняет гениальная мысль, что если сейчас не лечь спать, то можно уйти далеко в лес и заблудиться. «Как же я сам не догадался», — восклицает принц Бастард и на радостях цитирует что-то из классической поэзии. «Снова расстелен на земле голубой с золотом плащ, снова сильные мужские руки обнимают тебя и расстегивают твою куртку». «Камилла, это замечательно», — вдохновенно произносит Элмор, еле ворочая языком. «Но ты в сто раз лучше, потому что ты подруга, и я тебя люблю как подругу». И совсем не по-дружески припадает к твоим губам. А наутро тебя будет отчаянный вопль, полный раскаяния. «Как я мог? Как меня угораздило так нажраться? Какой я после этого к хренам паладин? Где было мое королевское воспитание?» «О боги, как я мог поступить так низко, подло и недостойно? Нет мне прощения!» «Зачем мы сюда пришли?» — спросила Саэта, осматриваясь по сторонам. Огромный зал, освещенный огромными же светильниками, натыканными чуть ли не на каждой колонне, подавлял ее своим великолепием. Светильники отражались в сверкающем паркете пола, в зеркалах, в золоченных украшениях стен и колонн, и от этого изобилие света и блеска рябило в глазах, а костюмы местной изысканной публики вызывали желание расхохотаться. Мужчины носили широкие штаны, заправленные в сапоги, а также длинные вышитые рубашки, и поверх короткие жилеты или кофты, из-под которых эти рубашки живописно выглядывали. Женщины щеголяли прямыми длинными одеждами без всякого намека на талию, больше похожими на мантии, чем на платье, и головными уборами, напоминавшими диадемы непомерных размеров. «Хочу на нее предварительно посмотреть», — пояснил Кантор, оглядываясь точно так же. «Прикинуть, с чем имеем дело, увидеть ее, наконец, в лицо, возможно, взглянуть, как она работает. Ты будешь танцевать или всем говорить, что ты не танцуешь?»
«Не буду я танцевать. Да у них и танцы, наверное, другие».
«Не все, но как хочешь. Не сутулься, улыбайся. Будут приветствовать, кланяйся. В Помурье не принято приседать. Здесь женщины тоже кланяются. Вот так». Он показал, как кланяются в Поморье, прижав руку к груди. «А если меня о чем-то спросят?» «Ну ты же все равно языка не знаешь. Дай это понять». «А может, не надо было сюда приходить? Может, посмотрели бы на нее в каком-то другом месте?» «А чем тебе не нравится королевский бальный зал?» «Согласен, слишком много блеска, но не сказал бы, что у нас скромнее. Зато светло и ярко, а знаешь, как мрачно при дворе Лондры. Тем более сюда приходить действительно надо. Отказываться от приглашения — верх хамства и даже оскорбления». «А зачем нас пригласили? Разве нас здесь знают?» «Пресловутое поморское гостеприимство», — засмеялся Кантор. «Здесь не так много иностранцев, туристов вообще крайне мало. Вот и существует традиция принимать их при дворе по субботам. Поморцы славятся широтой натуры и обожают тащить в гости кого только могут. А король, как первое лицо государства, непременно должен в этом превосходить своих подданных. Вот и устраивает эти субботние приемы. Ее тоже наверняка пригласили, так что это удобный случай на нее посмотреть и выяснить, как же она выглядит на самом деле. Надо только постараться поменьше заводить знакомства, а то ко всем придется ходить в гости».
«А что я должна делать?»
«А ничего. Кланяйся, улыбайся, скромно опустив глаза. Здесь не лютеция, здесь считается, что скромность украшает женщину и очень ценится. Тем более, говорить ты все равно не можешь, говорить я буду сам». «А ты осматривайся по сторонам. Может, заметишь, как она колдует, что делает, и дернешь меня за полу, чтобы я посмотрел. А здесь еще замечательный фуршет, очень рекомендую».
«Это фуршет?» — ужаснулась Саэта, оглядываясь на ряды столов вдоль стен зала.
«А ты думала, это нормальный банкет?» «Нет, это в Поморье фуршеты такие, а банкеты происходят в другом помещении, и все иностранцы, во-первых, пугаются. После официальной части подойдем, я тебе покажу, как едят местные деликатесы».
«Ты хоть предупреждаешь, что здесь за деликатесы? А то в Уортоне ты меня накормил плютами, в лютеции лягушками, сегодня еще крысами угостишь».
«Крыс в Поморье не едят», — засмеялся Кантор. «А вот раков советую попробовать. Интересно, где они их берут зимой? Из Мистралии привозят, что ли?»
«Раков?» — поморщилась Саэта.
«А чем они тебе не нравятся? Те же креветки, только большие. И вообще, в кулинарии надо иметь более широкие взгляды. У нас не принято есть плютов, но это же не значит, что они несъедобны. Они вкусные. А, кстати, ты знаешь, что весь континент плюется, пробуя наш любимый национальный напиток, и считает, что это пить можно только под принуждением?»
«Ты о кофе?»
«Да, я слышала». Саэта снова оглядела зал и спросила. «А почему тут так мало иностранцев?»
«А что тут делать туристам, да еще зимой?
Страна тихая, развлечений мало, курортов нет, еще и холодно. Даже мистралийские эмигранты, которые расползлись по всему свету, сюда практически не приезжают. Климат пугает».
«Ну да, они в основном оседают в лютеции», — фыркнула Саэта. «Там веселее».
«Не обязательно», — возразил Кантор. «В лютеции оседают в основном барды и прочая интеллигенция. Для них там условия более подходящие. А воры, к примеру, предпочитают Галдиану. Пойдем поближе, скоро должен появиться его величество, и нас представят.
А потом можно будет делать, что хочешь».
«А когда можно будет уйти, не нарушая приличий?»
«Когда как следует наешься», — засмеялся Кантор. «Шучу. часа через два. Потерпи, чего тебе так не терпится уйти? Здесь вам не лютеция, мадам, — пропел он, подражая выговору голландского поэта. Здесь женщин уважают, и приставать к ним считается верхом неприличия, тем более в порядочном обществе. Король Зиновий V потрясал своим нарядом не меньше, чем его бальный зал блеском. Этот наряд, видимо, был официально установлен лет 500 назад и с тех пор не менялся. Длинная до полу мантия, расшитая золотом, камнями и кусочками драгоценных мехов, головной убор, больше похожий на шапку, чем на корону, и огромный посох делали короля больше похожим на особо преуспевающего мага. Картину дополняли длинная седая борода и суровые глаза под косматыми бровями. Саэта поклонилась, как показывал кантор, и минут 10 стояла, ожидая, пока супруг закончит светскую беседу с его величеством. Кантор очаровательно улыбался, пространно о чем-то толкуя по-поморски. Король благосклонно кивал, приближенные с интересом прислушивались, а Саэта, которая все равно ничего не понимала, украдкой поглядывала на зал, высматривая объект их поисков. Она так и не увидела ее до последнего момента, пока они не повернулись, чтобы удалиться от королевского трона. А увидев, сразу поняла, что это она. Ведьма шла им навстречу, видимо, намереваясь в свою очередь предстать перед королем. Она действительно была ослепительно красива, по-мистралийски яркая и броская, но в то же время отчужденно холодная и величественная. Саэта почему-то запомнила глаза. Огромные и черные, спокойные, как омуты, и взгляд, повернутый куда-то внутрь себя. Кроме того, Арана показалась ей смутно знакомой. Кантор улыбнулся и чуть поклонился даме, когда они поравнялись, и спокойно проследовал мимо. Ни взглядом, ни жестом, ни малейшим движением лица не показал, что эта дама ему чем-то интересна. «Вот действительно профессионал», — завистью подумала Саэта, представляя себе, что в данный момент выражает ее собственное лицо. «Ну что?» — спросила она, когда они отошли в сторонку. «Посмотрел?»
«Угу», — кивнул Кантор.
«Ты ее узнала?» «А я ее знаю? Она мне кажется знакомой, но я ее не помню». «Знаешь, я не хочу называть имен вслух. Если сама не вспомнишь, дома скажу. Могу намекнуть. Она присутствовала при знаменитой оплеухе». «О чем вы с королем говорили?» — спросила Саэта, решив, что чем вспоминать всех баб, присутствовавших тогда, проще дождаться, пока он сам скажет. Обменивались любезностями. А еще он спрашивал, не был ли я при дворе в Ортоне и как там дела.
«Он что, сам не знает?»
«Видимо, не знает. По-моему, он за что-то недолюбливает короля Шелара и не хочет с ним общаться. А при дворе Ортона живет его внук, и ему интересно, как он там. А поехать туда сам он не желает, чтобы не сталкиваться с Шеларом. Вот такой вот внутренний конфликт у человека. Ну, пойдем раков есть. Может, кто-то захочет с нами пообщаться, так надо будет его хватать и не отпускать, чтобы больше никто не подходил, а то потом затрахаемся по гостям ходить». Кантор оказался прав. Не успели они приблизиться к столам, как к ним подскочил молодой симпатичный местный житель в традиционной рубашке, висящей из-под кофты, и заговорил на ломаном мистралийском. Кантор немедленно заулыбался и с неожиданной сердечностью стал кланяться и представляться. Саэте даже показалось, что он не просто следовал правилам вежливости, а действительно был рад видеть этого парня со странным именем «Князь Симеон Подгородецкий». Как оказалось, этот князь с непроизносимой фамилией был большим поклонником мистралийской культуры и традиций, и первым делом пригласил их в гости на чашку кофе, что было совсем уж невиданным делом на континенте. Затем он начал интересоваться жизнью в Мистралии в настоящее время, и вскоре завязалась милая непринужденная беседа. Как оказалось, молодой князь Симеон, ох и фамилия у человека, был когда-то очень дружен с неким мистралийским кабальеро, откуда и проистекало знание языка, и интерес к далекой южной стране. Похоже, парень уже не первый год носился с идеей найти своего друга, который пропал после последнего переворота, неосмотрительно вернувшись на родину во время оттепели. Как всякий цивилизованный человек, он откровенно недоумевал, почему ему никто не отвечает на официальные запросы и почему ему не дают визу на въезд в страну. И Кантору пришлось долго и пространно объяснять некоторые особенности национальной политики. Причем так, чтобы наивный поморец понял, с каким дерьмом имеет дело, но не принял их за противников существующего режима. Дело это было хлопотное и долгое, так что Саэту разговор начал утомлять, и она отвернулась и стала оглядываться по сторонам. «Если его арестовали, что вероятнее всего», — продолжал втолковывать Кантор, — «то он либо умер, либо до сих пор сидит. А заключенные исправительных лагерей не имеют права переписки и любых других контактов с внешним миром, если они осуждены по политическим статьям». «Он не умер», — уверенно возразил поморец. «Я знаю. Я... Только между нами, хорошо? Я нанимал некроманта и специально узнавал. А как так может быть, чтобы человека лишили права контактов с внешним миром?» Сайта вздохнула и подивилась столь потрясающей непонятливости. Снова оглядела зал и вдруг наткнулась взглядом на уже знакомую ей даму. Она стояла неподалеку, чуть улыбаясь, и смотрела на них. На Кантора и поморского князя, занятых своей беседой и не замечающих угрозы. Она переводила взгляд с одного на другого, словно выбирала платье в лавке модной одежды, прицениваясь, которого, того или этого. Сайта незаметно дернула Кантора за полу камзола, чтобы обратить его внимание на происходящее. Уж лучше бы она этого не делала. Кантор быстро поднял глаза, увидел ведьму и вдруг стремительно шагнул вперед, загородив собою собеседника. Саэта с ужасом увидела, как неподвижный взгляд ведьмы уперся в Кантора, а тот, в свою очередь, впился глазами в нее. Их глаза встретились на несколько секунд, а потом Кантор вдруг коротко вскрикнул, рухнул на пол и забился в судорогах. Это было настолько нелепо и неожиданно, что Саэта так и застыла с раскрытым ртом, не в силах сообразить, что делать. К ним бросились люди, столпились вокруг, стали давать какие-то советы, понять которые она не могла, а ведьма мгновенно исчезла, растворившись в толпе гостей. Саэта протолкалась к Кантору и присела рядом. С другой стороны стоял на коленях его недавний собеседник и пытался его удержать, прижимая голову к полу. Надо было срочно что-то делать, и прежде всего сматываться отсюда. «Сударь», — обратилась Саэта к молодому князю, поскольку никто в этом зале больше не смог бы ее понять. «Прошу вас, скажите всем, чтобы не пугались и не толпились. Мой муж болен, у него часто бывают такие припадки. Это не опасно, надо просто отвезти его назад в гостиницу и уложить в постель. У нас в номере есть лекарство. Вы мне поможете его довести?»
«Конечно, непременно», — согласился отзывчивый поморец. «Как только припадок закончится, в таком состоянии его никуда нельзя везти».
Кантор, как по заказу, мгновенно затих. Оказавшись, наконец, в своем номере, Саэта поспешила спровадить князя и его слугу, рассыпаясь в благодарностях, извинениях за беспокойство и уверениях, что дальше она справится сама. Хотя насчет последнего она очень и очень сомневалась. Это было ненормально, нелепо и совершенно необъяснимо. Ни с одной жертвой, насколько известно, не случалось никаких припадков. Может, он действительно эпилептик или контуженный? Да не может быть, кто бы тогда взял его на такую работу? И что с ним теперь делать? Заперев дверь за сочувствующими поморцами, Саэта подошла к кровати и осторожно позвала. «Кантор!» Кантор открыл глаза и сел, словно только и ждал, когда его позовут. Его лицо сразу же ожило и сейчас выражало крайнюю степень паники. «Саэта!» — дрожащим голосом сказал он. «Дай мне твое лекарство, скорее, и еще водки, и побольше, или я сейчас сойду с ума».
«Не надо!» — испугалась Саэта и протянула ему флакон. «А водки у нас нет».
Он схватил флакон и сделал полновесный глоток. О каплях тут уже речи не было.
«Совсем нет?»
«Совсем. Воды дать?»
«Не надо».
Он помотал головой и изо всех сил вцепился в край кровати.
«Я падаю. Саэта, сделай что-нибудь. Я видел золотую паутину. Я не понимаю, что со мной. Мне страшно. Я падаю в лабиринт. Саэта, сделай же хоть что-нибудь».
Саэта в растерянности смотрела, как он трясется, то беспомощно бегая глазами по комнате, то устремляя на него умоляющий отчаянный взгляд. Какая же сила должна быть у этой проклятой ведьмы, чтобы за несколько секунд превратить сильного, отважного мужчину в дрожащую развалину, на которую смотреть противно?
«Ну разве что вот это?» — сказала она и, приблизившись, с размаху ударила его по лицу с такой силой, что чуть сама себе запястье не вывихнула, и тут же еще раз по другой щеке.
Он встряхнулся, закрыл глаза и сказал: «Еще».
Саэта обрадованно отвесила ему еще несколько увесистых затрещин от всей души и продолжала старательно лупить его по щекам, пока он не сказал «хватит».
«Ну как?» — спросила она, заглядывая ему в глаза. «Лучше?»
«Ох, Саэта!» — мотнул головой Кантор.
«Спасибо. То, что надо. Давай выйдем на улицу на пару минут».
«Зачем?» — подозрительно спросила Саэта. Не хватало только, чтобы он сейчас взял и сбежал, как часто делали не до конца заколдованные жертвы, на поиски этой сволочной ведьмы. «Там холодно», — пояснил Кантор, поднимаясь. «Хочу постоять на морозе, подышать воздухом, в снегу поваляться, чтоб прийти в себя. Только обязательно сходи вместе со мной. Я...» Он замялся и растерянно посмотрел на нее. «Я боюсь оставаться один. Дай мне руку».
«Пойдем, горе ты мое», — вздохнула Саэта и взяла его за руку. «Оденься хоть».
«Не надо», — возразил Кантор. «Так лучше. Чем холоднее, тем лучше». Они спустились по деревянной лестнице на первый этаж и вышли на высокое крыльцо. Саэта немедленно окоченела, на улице действительно был мороз, и воздух был сухой и колючий, им даже трудно было дышать. Кантор этого даже не заметил. Он закрыл глаза и несколько раз вдохнул полной грудью этот воздух, зачерпнул пригоршню снега и погрузил в него лицо.
«Хорошо», — блаженно зажмурился он и стал расстегивать камзол.
«Что ты делаешь?» — спохватилась Саэта. «Простудиться хочешь?»
«Лучше уж простудиться, чем сойти с ума», — резонно заметил Кантор, сбросил камзол и, легко перепрыгнув через перила крыльца, нырнул в сугроб.
Саэта подумала, что тут, пожалуй, налицо и то, и другое. Только простудится он завтра, а с ума уже сошел. Этот поморский снег в руках невозможно держать, пальцы отмерзают, а он весь в него окунулся. Это в своем уме надо быть, чтоб такие вещи делать. Она перегнулась через перила и крикнула. «Вылезай! Сейчас же вылезай! Подхватишь лихорадку, сляжешь, как ты работать будешь? А пока будешь болеть, она опять убежит, и будем за ней гоняться, пока не состаримся».
Кантор выбрался из сугробы и поднялся на крыльцо, на ходу обтирая лицо снегом.
«Не бойся», — сказал он, — «не простужусь. Я даже в проруби купался когда-то, и ничего».
«Что такое прорубь?» — вздохнула Саэта. «Какая-то местная речка?»
Кантор улыбнулся и объяснил. «Здесь зимой водоемы замерзают. Чтобы добраться до воды, во льду прорыбают дырку. Это и есть прорубь».
«Ты что, даже не читала о таком никогда?»
«Не попадалась», — пожала плечами Саэта.
«А что, там действительно можно купаться? Холодно же!»
«Можно», — кивнул Кантор.
«Ладно, пойдем назад. Я уже в порядке. Еще водки выпью, и все будет прекрасно».
«Да нет же, водки», — напомнила Саэта.
«А мы заглянем в трактир. Тут на первом этаже есть трактир. И купим».
«В таком виде?»
«Подумаешь, в снегу, не в дерьме же. Он сейчас растает».
Купив все-таки водки и сменив мокрую от снега одежду, Кантор первым делом выпил. Затем, как обычно, улегся на живот поперек кровати, поставил перед собой на стул бутылку и стакан и закурил. Он почти полностью пришел в себя, и только потому, как он часто и нервно затягивается, можно было догадаться об этом почти.
«Ну, рассказывай», — сказала Саэта, налила себе тоже и присела к столу. «Что случилось? И как это случилось?»
«Я понял, как она это делает», — сказал Кантор. «Я даже видел эту золотую паутину, чтобы она провалилась. Она просто смотрит. Так действует ее взгляд. К ней надо подходить сзади и, не знаю, глаза завязывать, что ли, чтобы не смотрела. И руки связывать обязательно, мало ли как она еще колдовать умеет. Ну и, само собой, ошейник».
«А как ты увидел паутину? Ты умеешь видеть?»
«Иногда», — уклончиво ответил он. «Сегодня я ее видел очень четко, как она возникает и летит».
«Если ты ее видел, как же ты в нее влез?»
«Чего тебе на месте не стоялось? Она бы пролетела мимо
и накрыла бы Симеона».
«И что? Тебе так необходимо было его общество, что ты закрыл его собой? Как ты додумался? Ты же мог загубить всю операцию. О чем ты думал, когда это сотворил? Ты же профессионал!»
«Может быть».
Кантор тяжело вздохнул и опустил глаза. «Но еще я человек. Ни о чем я не думал. Не было времени у меня, чтобы думать. Может, я хреновый профессионал, может, я нарушил какие-нибудь траханные инструкции, но не мог я стоять, когда у меня на глазах убивают моего друга, пусть даже я его не видел 6 лет».
«Так это...» — догадалась Саэта. «Это он о тебе все время говорил? Это тебя он так старательно ищет? И он тебя не узнал? Ты что, так изменился?»
«Я так изменился, что меня родная мать не узнала бы, если бы увидела, а он тем более. Ты ведь тоже не узнала, хотя видела не раз. А я его сразу узнал. Мы были очень близкими друзьями. Я обязан ему жизнью. Мы клялись в вечной дружбе и смешивали свою кровь по местному обычаю. Не мог я стоять и смотреть, как его убивают. Пусть даже 10 операций из-за этого провалится. Можешь доложить полковнику, если вернемся. Пусть пожалуется Амарго. Пусть меня отстранят от работы и переведут в полевой отряд. Это не столь важно».
«Очень мне надо кому-то что-то докладывать», — проворчала Саэта.
«Это твои личные проблемы. Сам и докладывай, если считаешь нужным. Все равно Амарго тебя в полевой отряд не отправит, разве что сам попросишься. В охрану переведет или еще куда, но не в полевой отряд. Ты же у него любимчик.
Как и ты у Гаэтана, не остался в долгу Кантер.
Гаэтана меня так и оберегает из-за того, что я ему вроде как вместо той дочери, что погибла на вилле Сальваторе. Из-за этого он меня так любит. Я его могу понять. Ты, наверное, тоже.
Могу, согласился Кантер. Хотя у меня никогда не было детей. Теоретически могу.
Но и Амарго тоже можно понять.
У него тоже есть причина?
Есть. В той группе, с которой я должен был уйти, была его семья. Это я узнал уже потом, совсем из других источников. Если б я раскололся, их бы схватили. А я не сказал ничего, и все смогли уйти и благополучно переправиться через границу. Амарго чувствует себя в долгу, потому он и носится со мной, как кочка с яйцом. Он вытащил меня из-за стенков, он сам таскал меня по врачам и прочим целителям. Очень не хотел брать в боевики, но когда я настоял, он сам меня учил. И если я с этой операции не вернусь, он точно тортильей что-нибудь сделает.
— А припадки у тебя тоже с тех пор? — со вздохом спросила Саэта.
Кантер улыбнулся. — А припадки — это мой коронный номер для создания суеты и суматохи. Что я, по-твоему, должен был стоять и дальше ловить эту паутину? Надо было как-то эту стерву спугнуть. Вот я и устроил весь этот цирк. Заодно и Симеона убрал из зала. Никого другого ты не могла попросить о помощи. Он один там понимал по-мистралийски.
Ну ты артист. Да тебе никакого огня не надо с таким талантом.
Для этого особого таланта не требуется. Кантер залпом выпил еще полстакана и нервно затянулся. Гораздо страшнее было лежать и не двигаться, пока вывезли меня домой и укладывали в кровать. Я ведь действительно чуть не сошел с ума за это время. Ох и сука, трахни ее, дракон.
Кстати, ты ее так и не узнала?
Нет, — покачала головой Саэта.
А кто это?
Помнишь Патрицию? Прекрасную Патрицию, которая чуть не окрутила самого Эль Драко. И окрутила бы, если бы его не посадили.
Мать твою! — охнула Саэта.
Точно!
И где же она такую силу отхватила?
Где-где? Была у нее сила. Просто она ее целенаправленно развивала, занималась, опыта набиралась, вот и набралась. Она и раньше это делала, просто она была намного слабее. Как ты думаешь, почему известный на весь мир бабник Эль Драко, который чуть ли не каждую неделю женщин менял, так к ней прилип? По этой самой причине. Приворожила она его.
Но Кантер... У него же все было в порядке. Он просто любил ее, но не сходил с ума, не делал всяких безумных вещей. Он даже не взял ее в свою труппу, сказал, что она актриса плохая.
Я же сказал, она была намного слабее. Да и он, наверное, был устойчивее, чем другие. А актриса, она и правда была хреновая.
А ты думаешь, к этому можно иметь какую-то устойчивость?
Почему нет? Я попал в золотую паутину, но смог устоять. С большим трудом и с посторонней помощью, но смог. Другие этого не могли. Я не попал в зависимость, не сошел с ума, даже просто не влюбился, только перепугался насмерть. А вот у короля Шелара абсолютный иммунитет к золотой паутине. Ты когда-нибудь о таком слышала?
Чтобы у кого-то был абсолютный иммунитет? Не слышала. Уникальный случай.
Что, так-таки абсолютный?
Он сам мне так сказал. Представляешь, как напрягалась бедная Патриция и с каким треском рухнула ее мечта пробиться в королевы. Так мало того, Шелар застукал ее за привораживанием его кузена и потом гонялся за ней по улицам с пистолетом.
«Плохо гонялся», — заметила Саэта.
«И хорошо, что плохо. Вот если бы он гонялся хорошо, было бы плохо. Как бы мы тогда с нее 2 миллиона стребовали, если бы он ее пристрелил?»
«А как мы это сделаем вообще? Она же их не возит с собой наличными».
«Наверное, сделаем так. Устроим засаду у нее в номере, схватим, упакуем по полной программе и отвезем в наш домик за городом. Там прижмем как следует и заставим выписать чек на нужную сумму. Я думаю, ее банковский счет это позволяет, если учесть, сколько она богатых мужиков выпотрошила. И что она все никак не остановится, интересно. Жадная такая, что ли? А потом я этот чек снесу в банк, предъявлю и попрошу перевести все на мой счет». «Потом вернемся в Уортон, там есть наши люди. Я опять выпишу чек и отдам им, а они уже разберутся. Нам с тобой, насколько я помню, номера партийных счетов не давали».
«А если с тобой что случится?»
«Я сделаю на тебя доверенность, на право пользоваться моим счетом».
«А если с тобой ничего не случится, а я у тебя чего-нибудь прихвачу?» — засмеялась Саэта. «Если ты после этого бросишь свою работу и подашься снова в Барда, — серьезно сказал Кантор, — прихватывай на здоровье. Я тебе хоть все отдам. А если нет, на кой тебе деньги?»
«А тебе на кой?» — поинтересовалась Саэта. «Кстати, откуда они у тебя?»
«Остатки моего имущества, которое удалось скрыть от конфискации».
«А Марга знает?»
«Конечно, знает. Я половину в партийную кассу пожертвовал. Хотел все, но он настоял, чтобы я себе что-то оставил. Он все надеется, что я уеду за границу, буду жить нормальной жизнью.
А ты не хочешь?»
«Об этом мы, кажется, уже говорили», — напомнил Кантор. «Не отвлекай меня. На чем я остановился?»
«Ага, на том, что тебе делать, если со мной что-то случится. Сейчас я дам тебе две явки. Запомни хорошенько и можешь обращаться. Там и с финансовыми вопросами разберутся, и тебя назад переправят».